«Рандеву с дилетантом».
Здравствуйте, это программа «Рандеву с дилетантом». В студии ваш постоянный дилетант. Если помните, меня зовут Владимир Молчанов. И в гостях у меня сегодня совершенно очаровательная женщина, выдающаяся русская певица Тамара Синявская. Здрасте, Тамара, дорогая.
Здрасте.
Здрасте. Но сегодня вы не просто в гостях. Сегодня 6 июля 2013 года, и сегодня ваш день рождения.
Да.
С которым я вас поздравляю, и я счастлив, что вы пришли в эту студию, и я счастлив, что мы сегодня будем с вами разговаривать, и в следующую субботу тоже будем разговаривать, и будем много-много слушать ваше пение, ваш чудесный, обворожительный голос.
Спасибо.
Который я впервые услышал на конкурсе.
100 лет тому назад.
Ну, 100 лет назад, да. Но на конкурсе Чайковского, по-моему, это был 70-й, да?
Это был 70-й год.
70-й год. И вы разделили первую премию с Образцовой. И это был вообще фантастический конкурс, да?
Да, мощный-мощный был конкурс.
Потому что там у мужчин вообще и Нестеренко, и Садхилава, и Огренич, да?
Да.
Огренич, и вы с Образцовой. То есть, действительно, нечто фантастическое было абсолютно.
Да.
Ой, есть о чем вспоминать. Хорошо. Потом я буду вспоминать о том, скорее, чего я не слышал в Большом театре. Хотя думаю, что слышал все. Но это потом. Вот скажите мне, очень кинематографичный такой план. Мы последний раз давно с вами общались в студии, я имею в виду в студии. Ваше детство, когда... Причем вы это говорите, как говорят в Ленинграде, по нынешнему Санкт-Петербурге. Я пела в парадном на улице Мархлевского. В Москве никогда не говорили «парадное». Всегда говорили «подъезд».
Вы знаете,
а в Питере
нет,
говорили
нет.
всегда «парадное».
Вы знаете, я, конечно, не петербурженка, но у меня сейчас ассоциативно идет такой момент из моей биографии, когда я спела первый раз на гастролях на русском языке в Чехословакии тогда, «Кармен». Там какой-то лингвист или кто он там был, я не знаю, сидящий в зале, написал, ну, такую очень хорошую рецензию, не буду я ее вам цитировать. Он написал, у него, говорит, настоящее ленинградское произношение. Вот видите, какая
лучшая
ассоциация. Ну да, самое благородное, самое такое изысканное, что ли, и самое естественное. Что касается подъездов, нет, парадное. Вот почему-то я говорила первым парадным, вторым. А напротив нашего дома был, он и сейчас есть, назывался «Дом России».
Да, он стоит,
да?
Конечно.
Да, он стоит, прекрасный дом. Тогда он вообще оказался, ну, он и сейчас сохранил свою, так сказать...
Очень красивый такой.
Да, да, свою красоту, да, свою мощь. И напротив моего дома, в котором я жила, значит, вот этот самый «Дом России» и стоял. И в этом парадном я очень любила распевать, потому что там были огромные потолки с низкими лестницами, но с большими пролетами, как говорят. Да. И там жила моя подружка. Вот я, прежде чем зайти к ней в квартиру, напивалась... через букву «Е» напевалась вдоволь всего того, что мне хотелось услышать. Знаете, как в храме. А тогда я только звонила к ней в квартиру. Ну, они уже были готовы, потому что они все время слушали там, оказывается, потом.
А скажите мне, а вот вы это могли слушать только по радио, да? Вот то,
конечно,
пели,
конечно.
Да?
И кино.
И в кино.
Я очень любила кино, особенно если музыкальные фильмы, а если в них звучали там такие песни «Каким ты был, таким остался», вот «Кубанские казаки» это были. Фильм был замечательный, вы, конечно, не помните, был «Индийская гробница», там была замечательная музыка, но
помню,
не было...
«Индийскую гробницу».
Вот,
помню.
Очень красивый фильм, и я ничего оттуда не помню, я только помню красивые костюмы, огромный, типа, амфитеатр, старый-старый, разрушенный, как это называется, арена. По этой арене ходил тигр. Больше я ничего не помню из этого фильма, но запомнила красоту. И вслед за этим вышел еще один трофейный фильм, который назывался «Тарзан».
«Тарзан», ну, конечно,
вот после «Тарзан»
с Мюллером, да,
да,
с Вайсмюллером.
Да, да, да. Причем я помню, там вторая или третья серия, в которой я приходила несколько раз в кинотеатр, и ожидала того момента, когда мне станет безумно страшно. Вот если вы помните, там по болотам они шли и проваливались. Надо было идти по одной дощечке,
да,
и если кто-то рядом ступит, все, и там крокодил и крокодил. И я знала, когда наступает этот момент, я сразу втягивалась в сиденье и прожидала этот момент, а дальше уже...
А вот интересно, вы жили на улице Мархлевского, и ближе всех... Был
кинотеатр «Уран».
«Уран», да?
«Уран», «Уран» на Сретенке.
На Сретенке, да.
Да,
да,
было,
да,
сначала, вот в начале Сретенки были «Новости дня», как
да,
называется,
да,
«Хроника»,
да,
да,
«Хроника»,
да, туда тоже очень сильно ходила, очень мне нравилось, но там я еще смотрела детские мультяшки. Тогда кукольные, рисованные были, и не было такой анимации. Мне так они нравились. Я вот верила в то, что вот эти вот кукольные человечки, они живые. Я очень любила туда ходить.
А вот, Тамара, вы видите, конечно, этого не помните, вы родились еще шла была война, и в Москве вы родились. Но Москву не покидали с мамой, да?
А куда покидать?
Ну, я понимаю, нет, да, но нет, многие-то нет. уехали куда-то.
Нет, нет, ну, я уже в конце практически войны родилась, и мама только рассказывала о том, что Москву бомбили, и попала бомба в наш как раз Сретенский бульвар.
Да.
Я так вот разглядывал, думаю, вот как это может быть, и я плохо себе представлял. Только потом, когда я стала мощно ходить в кино, мне нравились вот эти фильмы со шпионами, в общем, с детективным содержанием. И мы с девчонками тогда следили за шпионами, и нас этим всем напитывали, напичкивали, можно даже сказать, и мы ходили по бульвару и прислушивались. Впереди идущим нет ли немецкой речи?
Да, вот так.
Что у нас, конечно, было.
Послушайте, а ведь мама у вас была совсем простая женщина. Она не занималась вами так вот.
Она именно мной занималась. Она воспитывала меня от и до.
Но она не могла дать вам вот этих, ну вот, знаете, как в музыкальных семьях, сразу ведут, там за ручку начинают там заниматься.
Нет.
Этого она вам не могла
дать.
Она
мне дала все остальное. Она дала мне очень хорошую основу. Она меня воспитывала, как я потом. Мама была неверующим человеком. Но, как я потом поняла, она меня просто воспитывала по заповедям. Не убей, не укради и так далее. И вот она вот как-то сделала из меня такого человека, который, мне кажется, я очень хотела бы, чтобы так на самом деле было, до сих пор сохраняет все вот эти вот заповеди. Мама была действительно очень простым человеком. Единственное, что я очень хорошо знала, что она очень меня любила и очень за меня боялась, потому что я была очень девочка доверчивая, улыбчивая. Окружающие все на меня реагировали, потому что я всегда улыбалась и всегда пела, начиная с парадного, кончая уроками.
Насколько я помню, мама успела услышать вас уже не просто дома,
большом театре услышала,
и на конкурсе, по-моему, была, да?
Да, да, да.
И она умерла ведь через год после вашего дебюта, кажется, в Большом, да?
Нет.
Ну, вот она уже успела
мама
вас...
Мама ушла из жизни в 71-м году, я в театр пришла в 64-м.
Да.
Она, между прочим, не очень довольна была.
Недовольна?
Тем событием, что я там появилась. Вот она меня воспитывала, знаете, как правильно. Вот ты закончила школу, теперь хорошо, ты поступила в училище, это твое личное дело. Она не хотела, чтобы я стала певицей. Очень боялась она за эту профессию, которая...
Ну, артистка, да, ну, понятно.
Нет, не в этом дело, не в этом дело. До этого еще потом дошло только. Она считала, что профессия артистки очень зависима не только от состояния здоровья, но даже и от погоды, и от всего прочего. И нервы оголенные. Mm-hmm. Вот в этом она успела убедиться, потому что когда у меня начались конкурсы в 68-69 году, она видела, какая я приезжала с этих конкурсов.
Измочаленная.
Она говорит, зачем тебе эта профессия? Чтобы ты так страдала?
Тамара, скажите, вот мама понимала зависимость этой профессии, а вы быстро поняли, сколь вы зависимы от режиссера, дирижера, композитора?
Я до сих пор, я очень жду этой зависимости. Ну, сейчас я уж, конечно, не жду. Мне очень нравилось это, всегда нравилось. Мне обязательно нужны были люди, которые вот подпитывали меня и очень, так сказать, ну, в своей голове составляли перспективу того, чтобы человек состоялся.
Вот странно, я реже слышу это от оперных певцов, чем от артистов драматических. Эти очень любят драматически брюзжать, что они совершенно в зависимой профессии, особенно мужики. Мы совсем в зависимой профессии, вот мы зависим от режиссера, нам не дают работать, велико. Даже в Большом театре те, кто не очень часто выходил на сцену, так не брюзжали.
Вы знаете что? Я где-то понимаю их, потому что у них есть сценарий, у них есть режиссер, у них есть разводные репетиции. Mm-hmm. Попробуй туда-сюда, так сказать, шаг в сторону. А у нас есть голос. Ты можешь напитаться тем, чем тебя хочет снабдить режиссер, чем тебя обогатит дирижер. А потом ты все-таки остаешься одна, один на один с музыкой и со зрительным залом. И вот, пожалуйста, и твори. Сможешь голосом что-то сделать? Тот же самый режиссер даже не заметит, что ты не выполнила его мизансцен. Если ты взяла и отдала. Понимаете? Вот это вот...
Это школа Бориса Александровича.
Естественно.
Покровская.
Естественно.
Я чем просто слышу.
Понимаете, в чем дело? Я же не была его ученицей впрямую. Я училась в ГИТИСе на курсе Иосифа Михайловича Туманова. Это просто антиподы. Но основа-то у них одна. Маститые такие мощные режиссеры, каждый в своей области. Но я себя причисляла к вечным студентам Бориса Александровича Покровского, потому что мы как-то нашли почву, на которой вот он очень много-много-много вырастил тех образов, с которыми я к нему обращалась. Или он ко мне обращался. Не как, там, допустим, к Тамаре Синявской, а как к персонажу.
Тамарочка, у нас сегодня с вами не совсем обычное, как у меня идет, рандеву с дилетантом, поскольку я могу дать в программе в связи
да
с вашим
днем рождения. Да не знаю, что вы так себя называете дилетантом. Вы в этом живете уже сколько лет.
Вот, я очень рад, что я могу сегодня в самой программе, не после нее, а в самой программе дать какие-то ваши арии. С чего начнем? У меня есть Мусоргский, сцена гадания Марфы. У меня есть песня Любаши Римского-Корского. У меня есть что-то из Кармен, конечно. Что вы хотите сейчас?
Вы знаете что? Если мы заговорили о моей маме, если мы заговорили о русских женщинах, догадывайтесь, что, чего мы можем. Да. Потому что Любаша, вот я очень жалею о том, что мама никогда не слышала мою Любашу. Потому что я-то как раз ей это и пела, уже когда ее не стало. Потому что снаряжай скорее матушка родимая, это только к маме можно обратиться. И причем в старой Руси матушка, сейчас уж только в ресторане Пушкин употребляет, сударыня, что бы вы хотели?
Знаете, я был как-то, это давно было, лет, наверное, не помню сколько назад, я работал в Киеве, у меня там шла передача год. Я периодически приезжал на съемки, и я сидел в гостинице и смотрел, переключал телевизор, и вдруг вижу ваше интервью с тамошним Гордоном. Есть такой,
да, есть такой Дима,
да?
Дима Гордон.
И он вас все пытал про любимую партию, угу. А вы ему все говорили, догадайся, догадайся. Так в итоге
было,
не сказали.
Было, да, да? Да, 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 было,
я
было.
Я думаю, Любаша, нет?
Догадался. Дилетант догадался.
Я знаю лучше вас, чем знал вас, Гордон. Хорошо, Любаша.
Shoot!
Спасибо. Тамара, а до того, как вы пришли в театр, на что вы вообще жили? Все-таки в Большой театр на пробы прийти, все-таки надо и одеться, и как-то. А вообще на что вы жили, вот я пытаюсь понять.
Вы задаете такие вопросы, которые у меня вообще в жизни не вставали передо мной. В чем мне прийти на пробу? Что было, в том и пришла. Это тот самый случай, когда я пришла на сцену, мне еще даже 21 не было, в Бетховенский зал, и спела.
А что вы спели тогда?
Ваню.
Ваня?
Да.
А, да, все же говорили, наконец пришла, да, вот, да, кто да. будет петь всех мальчиков.
Да, да, травести, травести.
Да, 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 да.
Но
да,
они немножко помню. Ошиблись. Но... Я их подвела. Травести я все спела, которые существовали, но потом я все-таки перешла на женские роли.
А вы после Вишневской были вторая, кто не закончил консерваторию, да?
А я закончила музыкальное училище при Московской консерватории. Параллельно я поступала в Московскую консерваторию, и параллельно я пошла на пробу в Большой театр. Это было практически одновременно, как сейчас студенты бегают по кругу, сдают везде. Вот так вот у меня каким-то вторым вузом, что ли, считался Большой театр. Я пришла туда, но когда меня туда взяли, естественно, я выбрала Большой театр с запятой. То есть я поступила туда, но я знала, что я буду продолжать обучение. У меня было образование, при котором, в общем-то, в Большой театр, конечно, не берут. 4 года обучения рановато. Но от того, что они боялись, что я куда-то уплыву или что меня, не дай бог, консерватория испортит, как сказал Иосиф Михайлович, ее надо брать, чтобы мы ее потом не потеряли. Ну, понимаете? Да. Вот они меня поэтому и взяли.
И вот это была та самая знаменитая стажерская группа Большого театра.
Да.
Насколько я понимаю, сейчас ее нету.
А это есть существует? Молодежная группа, так называемая. Да. Это немножко другие задачи, другие условия жизни.
Это была группа, через которую прошли, в общем, все в дальнейшем выдающиеся певцы.
Да, совершенно верно.
Театра,
совершенно
да?
верно. Вот я, пожалуй, одна из немногих, которая была в стажерской группе только год.
А так надо было сколько будет? 2?
Кто
там?
Как.
Кто как, да?
Кто как. У кого 2 года. Некоторые, я знаю, были примеры по 5 лет. Но потом они оставались в Большом театре. Понимаете, по развитию, по голосу, по артистичности. На все это смотрели. И вот у меня была, так сказать, сдача экзамена не чем-нибудь, а ратмиром. Партия-то громаднющая. 5 актов тогда было, там без сокращений шло. И я вот пела ратмиром в 22-летнем возрасте.
А они приветствовали вот то, что вы поете, и русские песни, и советские песни, или это как-то...
Вы знаете, что значит «не приветствовали»? Я стала петь русские, скорее советские песни в связи с «Огоньками».
Но это потом
что...
уже...
Нет, почему? Я в 65-м году уже...
В 65-м уже были «Огоньки»?
Да,
я
просто не помню. Это мой был первый «Огонек», на котором, кстати, когда я просматривал свои архивные записи, «Огонек» 65-го года, участники, т-т-т-т-т-т-т, Муслим Магомаев, т-т-т-т-т-т, Тамара Синявская, мы там не виделись.
Там не виделись, конечно.
А знаете почему? Во-первых, снималась кусками, а во-вторых, просто, видимо, тогда было не время встретиться.
Ну, видите.
Понимаете? Поэтому 65-го года «Огонек», и я даже что-то такое, какую-то советскую песню пела, и когда я вот попала в этот самый круг людей, которых приглашают все время на огоньки, на любые, новогодние, майские, ноябрьские, вы знаете, раньше было очень много огоньков, и я, значит, всегда предлагала, чтобы меня выпустили с какой-нибудь арией классической, всегда был один на тот ответ: на огоньке кому нужны твои арии, пой песни.
Пой песни.
Вот
да.
На это они меня спровоцировали. Был отголосок в Большом театре, почему это она на огоньках появляется, молодая певица, да еще песни поет. Ну, песни-то были хорошие, песни шикарные были, песни всегда на 1,5 октавы как минимум были. Поэтому никому это в голову не приходило. Просто я пела нормально, естественной манерой, не изображая себя оперную певицу, поющую какую-то советскую песню. Да, были какие-то позывы на то, чтобы меня сильно поругать, пожурить, еще можно было, молодая. Но за меня Лемешев заступился, и все.
Ой, вы же с ним дебютировали.
Конечно.
Он вас назвал лучшей Ольгой, но тут меня вот потрясло, знаете что... Вы-то да, Ольга, потрясающе, но Лемешев тогда
70 было. Это не дебют был, это был его юбилей 70-летний. Простите, вот мы сейчас встречаемся.
Ну, хорошо, но нет, но он пел.
Он выбрал, да, он выбрал.
Он пел в 70 лет.
Да, был очаровательный. Он был в парике, он был с наклеенными ресницами. Он был такой, знаете, и трогательный. Вот из него поэт просто сочился весь.
Да?
Поэт Ленский, да. Ну, было очень приятно. И вот он выбрал меня на свой...
И сказал, что наконец я нашел Ольгу.
Нашел Ольгу.
Это было такое глубокое оскорбление, нанесено всем.
Вы знаете, мне было стыдно. Честно говоря, я про себя очень зажалась. Думаю, ну-ка, а все остальные что были?
Ну, хорошо. Вот был период у вас, когда вы абсолютно... оказались влюблены в Лолиту Торрес, да?
Это что? Ну, я и до сих пор ее люблю.
Серьезно?
Да, вчера я тоже в интернете нашла и подумала, что у меня хороший был вкус.
Мы дома восстановили проигрыватель.
Да.
С очень хорошим звуком и достали все пластинки. И там очень много пластинок Лолиты Торрес.
Таким мальчуковым голосом.
А где вы ее вообще первый раз услышали?
В кинотеатре «Уран».
«Уран», кинотеатре «Уран».
Шел «Возраст любви», 57-й год. И все.
Да, да, да. Это как раз его дали «Возраст любви» в год фестиваля, по-моему, впервые. Да, да. Видимо, поэтому разрешили.
Когда я ее увидела и услышала, и видела, как эта женщина молодая владеет своим даром, прекрасным голосом, потрясающей фигурой, очаровательным лицом, музыкальностью и драматическим мастерством, и танцует еще к тому же. Ну, для меня все уже нарисовалось.
Угу. Так. Я когда вас видел в «Кармен», я ощущал, что это
как-то Лолита Торрес, да? Да, да. Только она и была.
А вы «Кармен», ну, здесь понятно по-русски, а вообще...
Я переучивала. Я переучивала на французский язык. Сначала на русском я пела, потому что у нас в театре все шло на русском языке.
Да, нет, а там за...
За рубежом я на французском пела.
Да,
да, да, да, да.
Вам, конечно, было легче на русском, но на французском вам не казалось, что это совершенно разное звучание?
Конечно, конечно. Во-первых, язык провоцирует на то, чтобы так вот не громить публику большим голосом, понимаете, а потом там шарм, изящество. Французский язык он к этому подталкивает, и плюс ко всему еще подталкивает ее испанское прошлое.
Помню, я в 73-74 17 раз на «Кармен» я ходил за один год. Это был период, у меня жена улетела работать на Кубу, и я каждый день ходил в Большой театр. У меня была такая возможность.
Звали-то, между прочим, и зовут как? Жену-то как зовут?
Консуэла, а не «Кармен».
Консуэла, да-да, мне очень нравится. Я, кстати, читала эту книжечку-то под названием «Консуэла».
Да, Жорж Санд. И вот я помню, вы такая чертовка абсолютная были.
Кармен, да не
такая.
Знаю, да, я не знаю.
У меня есть, давайте послушаем.
Давайте.
Тамара, вот вы приходите в Большой театр, и сколько? 4 года, да? Вы за 4 года спели массу партий, да? По-моему, 8.
Что значит 4 года?
Ну, как, вы в 64-м пришли,
да.
И где-то 4 года, я имею в виду, вот до того момента, когда вы начали безостановочно выигрывать
конкурсы.
Да, конкурсы.
Ну да, в 68-м первый был конкурс, правильно, 4 года.
То есть 4 года, и вы успели за 4 года спеть то, что, в общем, поют лет за 20, да?
Знаете,
ну, где-то партии 8 или 10, по-моему, да?
Вот это такое безудержное желание, я бы сказала, такой вокальный голод был. Потом мне все так быстро удавалось.
Ну, подождите, вам это удавалось не просто потому, что это вы, да? Потому что у вас есть природный дар. Кто был для вас главным? Покровский? Кто с вами
вот
работал?
Кто со мной рядом был, в тот момент они были для меня главные. Я же говорю, они проникали ко мне в душу, видимо, я им нравилась. И они старались и мне как-то помочь, а я уж брала по большому счету. Угу. Брала. Мне так все интересно было, мне до сих пор все интересно. Понимаете, просто сейчас немножко другие паспортные данные. А на самом деле, если бы я, так сказать, абстрагировалась от паспорта, абстрагировалась от погоды и абстрагировалась от самочувствия, я думаю, что я бы сейчас и ту же самую Ольгу начала бы заново петь. И ту же самую Фросю, и ту же самую Кармен, и ту же самую Марфу, и Ульрику, и Азучену. Все то, что я напела. Я уж про мальчишек не говорю.
Мне интересно, что дома вы, когда вы одна, что вы для себя напеваете? Или это вообще не происходит?
Я распеваюсь.
Утром.
И пробую куски
как,
обязательно.
Как раньше, да?
Ну, я не прекращаю. Ну, да. Тут другое дело. Занятия возле рояля и встречи с голосом, они мне немножко лекари мои. Понимаете? Вот если я не позанимаюсь, я плохо себя чувствую. Если даже очень высокое давление, я стараюсь подойти к роялю, и оно куда-то уходит. Чтобы не сглазить. Вот, потому что если у меня это не выходит, все по-другому строится.
Я помню, я когда-то вас снимал для какой-то своей передачи. И вы как раз сидели у рояля, и, конечно, был пудель, это серенький маленький.
Чарлик.
Пудель. Чарлик. А Муслим сидел в соседней комнате и рисовал. Он не вмешивался в наше интервью.
Угу.
Но я не помню, когда это было, но было. Вот это запомнил. Скажите мне, пожалуйста, Тамара, вот первый конкурс, это был что-то молодежное, да, вы выиграли?
Молодежи и студентов, вокальный.
А, вот,
да,
молодежи
да,
и студентов.
Да. Молодых оперных певцов, 68-й год.
Но это не самое интересное в вашей, наверное, жизни, хотя это, наверное, все-таки
первое. Это первый
вот этот гран-при,
гран-при
в Бельгии,
был в Бельгии,
в Вервье, да?
Да,
это был вообще первый раз, когда участвовали русские певцы в этом конкурсе, да?
По-моему, да, и плюс ко всему,
да.
Там особый конкурс был. Там не выделяли женские голоса, мужские.
Да,
там все шли напролом.
Но там вы получили гран-при.
Гран-при.
Плюс спецприз, специальный приз за
премия
романс.
Да, королевы Бельгии за романс.
А какой роман был?
Меркнет слабый свет свечи. Причем смешно было, уже когда, так сказать, до меня дело дошло по списку, это было где-то 2:30 ночи на самом деле. Так что...
Мне очень долго казалось, что западная публика, она воспринимает русскую оперу, но русские романсы не очень. Как было тогда?
Не знаю, мне кажется, вся публика, если ты все отдаешь, она твоя.
Хорошо. И, наконец, этот 70-й год.
Как-то он прозвучал, наконец,
да, ну потому что это я впервые вас увидел в 70-м.
Да.
Это было в консерватории?
Нет, в консерватории был заключительный гала-концерт.
А до этого?
А до этого у нас прослушивание. Первый тур в зал Чайковского.
Зал Чайковского, да-да-да.
Второй и третий это был, к сожалению, колонный зал.
Вот, вот, ужасный
да,
зал.
Да. Ну такой. И гала-концерт, на котором, значит, была Мария Каллас и Тита Гоби.
И Тита Гоби, вот.
Да.
И, вот и вы тогда познакомились с ними?
Познакомились.
Уже после конкурса,
да,
насколько?
Да.
И была единственная встреча с Каллас?
С Каллас, да, да. Потому что вскоре после этого, спустя несколько лет, ее не стало.
Угу. Она уже такая была, уже совсем
она
удрученная,
была,
да?
Она была... убитая.
Ага.
Вот у меня было такое ощущение. Я не знала подробностей ее личной жизни, потому что для меня она была Каллас. Вот. И поэтому то, что с ней происходило за рамками сцены... Честно говоря, я, в общем-то, до сих пор не очень люблю разбираться
в
таких личных делах. Если только это не касается пения. Если это с пением связано, конечно, я стараюсь
узнать. Черт возьми, я всегда вспоминаю этот фильм, где Фаня Ардан ее сыграла.
Да, да, да,
фильм-то очень такое впечатление производит, очень грустное такое, да?
Да, но это было на самом деле.
Угу. Скажите, а я в полной растерянности, потому что впереди предстоит ваш концерт. Сейчас я еще хочу что-то дать. Ой, давайте что-то советское послушаем.
Давайте.
Давайте «Щедрина». Вы спели в 70-х «Не только любовь», да?
Нет. Значит, первый раз я спела это на конкурсе Чайковского.
В 70-х, да.
Да. Репетиция перед конкурсом
Варвар,
Чайковского
да?
была песня «Частушки Варвары» в концерте, который проходил в 69-м году, как сейчас помню, до конкурса Чайковского, в колонном зале с оркестром Геннадия Николаевича Рождественского, который пригласил меня в концерт буквально... где-то за 5 дней и предложил мне 2 вещи. То есть я не представляю, как это я, ну, по молодости ринулась, конечно. Песня «Частушки Варвары» и «Павану Зариня». Я это выучила. Как я это выучила, не знаю. Причем, когда я просил ноты, мне дали партитуру. Партитуру-то я не читаю. И я начала учить там... Там совершенно другое. У меня по лесам... Совсем другое. Это играет валторно, у нее свой ключ, понимаете? Вот. Ну, в общем, я выучила. Очень интересно было, потому что Геннадий Николаевич, я говорю, Геннадий Николаевич, я боюсь, я до диез не слышу в оркестре. А он говорит, я тебе подскажу. И мы поем. Он, до диез. Я на улице была. Я с его голоса во время концерта спела вот это.
Я вообще вот, вы уж простите меня, мне всегда казалось, что не только вам, но исполнять советские оперы сложнее многие, чем Бизе, чем итальянских композиторов. Вот вы этого не ощущали никогда, нет?
Наоборот. Это мне все понятно было очень сильно. Я очень любила Прокофьева петь. Очень любила. Я совершенно спокойно в море тональностей. Я находила свои ноты. Но я начала-то с Бриттона.
Да, поэтому, это же была
вторая, по-моему,
большая партия была.
Поэтому я там ориентировалась очень хорошо. Кстати, у вашего батюшки тоже заняла несколько произведений.
Да, вы сначала пели в «Неизвестном солдате», потом Женьку Камилькову.
Да.
Итак, слушаем «Щедрина».
Давайте.
Спасибо. Постепенно первая наша передача подходит к концу, и нам предстоит слушать о том очень хороший концерт. О чем-то мы будем говорить в следующую субботу, но, конечно, мы не можем закончить эту передачу, не поговорив о Муслиме. Вот я уже сказал о том, как я был у вас дома, и как Муслим сидел и писал картину, а вы общались со мной, я вас снимал. Вы вспоминали Покровского, а я тут прочитал, как вам его жена Масленникова сказала, когда вы собрались замуж за Муслима: «Тамарчик, вас ждет тяжелая жизнь, серная кислота в лицо и все такое». Ну, конечно, да, я представляю себе, что это очень тяжело — выйти замуж за мужчину, в которого влюблены все советские женщины без исключения. Вот это пугало?
Нет.
Нет? Нет. А вот понимаете, как странно, в вокальном мире на Западе вы были известны больше, чем он. Так, а в России, в СССР, наоборот.
Так получилось. Для меня и загадка, и не загадка. Разумом я все понимаю, почему так получилось. А чувствами не могу сказать, что до сих пор страдаю. И не сожалею. Вообще не жалею, не зову, не плачу, что называется. Да. Но что-то есть в глубине сердца.
Хорошо, а что первое вы с ним спели?
«Тиритомба».
«Тиритомба».
Да. Это неаполитанская как раз, песня. Да, это был 75-й год.
75-й. Первый раз в Огоньке вы были в 65-м, а это вы в
75-м. Да, через 10 лет мы с ним встретились уже, будучи мужем и женой, на Огоньке. Вот, я как раз приехала со стажировки из Италии и привезла ему в подарок вот эту самую знаменитую гондолу. Она у меня до сих пор есть.
Да?
Гондолу, да-да-да. Уже морячок-то уже это старичок стал. Там уже испортилась вот эта механика, где там что-то такая, какая-то песенка играется. Вот. И мы захватили на передачу «Новогоднего огонька» вот эту самую гондолу.
А скажите мне, помню, вы рассказывали, как было тяжело, когда вы один месяц в году бесконечно давали с ним концерты, да, чтобы как-то заработать там на жизнь, потому что, ну, надо было зарабатывать.
Один месяц в году я, собственно говоря, за счет своего отпуска в театре всегда отдавала это время для того, чтобы мы, ну, вместе погастролировали. Действительно, как-то...
Но вы этого хотели? Вам это было нужно? Или вы просто потому, что он просил?
Да никто
Или
не просил.
Этого хотели?
Это нормальное было
это нормально,
явление.
Да?
Да, но почему нет? Конечно. Одно удовольствие было петь, когда он аккомпанировал. Вы это знаете. Потому что аккомпанировал он замечательно. Лучшего аккомпаниатора, концертмейстера, музыканта, да простят меня все люди, с которыми я встречалась, я в своей жизни не видела.
Ну да, это я-то знаю только вот 2-3 таких случая, когда Ростропович аккомпанировал Вишневский, а Муслим аккомпанировал вам, в общем.
Ну, музыкант с огромной, большой-большой заглавной буквы был. К его трем МММ добавилось еще ЭМ большое музыканта. Муслим Магомедович Магомаев, плюс М огромное.
Да. Тамара, скажите, вот опять перескакиваю. Ведь перескакивайте, первый раз вы вышли на сцену не в Большом театре, а в Малом, правильно? В живом труппе, да?
Совершенно верно. Ну, я не считаю, что я на сцену вышла.
Ну, как,
вы
вышли?
Я вышла.
Живой трупп, да?
Мне очень нравилось вообще драматическое искусство больше, чем пение, если честно. Потому что у меня внутри, наверное, больше жила... А может, и живет артистка.
Ну, в «Кармен» это, безусловно, было видно.
Да, наверное.
И не только в «Кармен». Да.
Вот. Поэтому я там жила утром, днем, ну, ночью только ночевала дома.
Это был малый театр эпохи Царева, да?
Совершенно верно. Да. Вот он, собственно, играл Федю Протасова, а Констанция Роек играла Машу в живом труппе. Вот где мне пришлось выйти, так сказать, на сцену вместе с артистками хора, которые пели «Ой, да не вечерняя». Вот таким, знаете, ну, я всю жизнь это помню и буду помнить, потому что я же присутствовала на этих репетициях, где репетировала Пашенная, Царёв, Варпаховский. Ну, вы знаете, я вот напиталась этими именами, поэтому для меня драматическое искусство — это не в соседнем театре, а это мое.
Вы знаете, я сейчас хочу почти под конец нашего первого общения сегодняшнего, действительно, одна из моих любимых ваших партий, «Марфа», чтобы сейчас прозвучала сцена гадания Марфы. Вы не против? Можно?
Давайте вместе послушаем.
Давайте. Обычно после программы объявляют, что сейчас будет звучать, какие партии, какая музыка, но сегодня это сделаю я. Ну, во-первых, я напомню, что это программа «Рандеву с дилетантом», где в гостях у Владимира Молчанова потрясающая, выдающаяся русская певица Тамара Синявская, народная артистка СССР, у которой сегодня 6 июля 2013 года, день рождения. И сейчас, Тамара, мы с вами сейчас расстанемся до следующей субботы.
Попробуем.
Попробуем, да? Но сейчас мы будем слушать не целиком, конечно, но тот потрясающий концерт, который случился 16 марта 1989 года. И он проходил в Государственном центральном концертном зале «Россия», которого теперь нет и уже не будет, как я понимаю, потому что этот спортзал в Лужниках нельзя назвать концертным залом России. Это был концерт ваш и Муслима Магомаева, и он был посвящен...
Посвящен Марио Ланце.
Марио Ланце, да? Да. Тогда была прямая трансляция. Да. Было замечательно. Сейчас мы очень многое из этого концерта услышим, да? Хорошо. Спасибо. Хорошо. С днем рождения. Я вас целую. До следующей субботы.
Спасибо.
Слушайте Синявскую и Магомаева.